Александр Громов. Со дна. Глава первая. Превратности жизни. «Ни за кого не ручайся», — предостерегал античный мудрец. Следовало бы уточнить, и за себя тоже. Валентин Ферфакс, Эрик и Сира Премухин и помыслить не мог, что имидж баловня судьбы однажды сыграет с ним злую шутку. А как хорошо все начиналось! Как ровно и поступательно шел Валентин по жизни, как легко поднимался со ступени на ступень. Он происходил из старинной семьи, уважаемой не только на Терре, но и в доброй половине обитаемых миров. Его родословная по отцовской линии прослеживалась на 2000 лет, а по материнской — и того дальше. Вплоть до окутанного дымкой легенд земного периода истории человечества. Он был отдаленным потомком Данилы Премухина, великого первопроходца, солдата и администратора, основавшего первую колонию на Терре и увековеченного в многочисленных скульптурах и живописных полотнах. Многие века предки Валентина поставляли империи удачливых предпринимателей, храбрых воинов и толковых управленцев. А когда Терра, отколовшись, возглавила Лигу Свободных Миров, поставляли их Лиге. И не зря, как видно. После долгого периода дипломатических, торговых, холодных и горячих войн империя была вынуждена признать независимость Лиги. Это случилось почти 1000 лет назад. Галактическое человечество раскололось на 2 части, а с возникновением Унии — и на 3. В дальнейшем империя мало-помалу ветшала, тогда как Лига только усиливалась. Валентин мог с гордостью сознавать, что процентов на 10 Лига была обязана своим могуществом его, Валентина Премухина, предкам. Он был знатен, красив и небеден. В его жилах смешалась кровь многих народов. И казалось, что от каждого народа он взял только лучшее. Генетический разбор выявил в нем гены древних римлян и норманнов. Присутствовали германцы, бриты, славяне и венгры. Одним из его предков по материнской линии был японец, Исиро Томита, знаменитый командир молниеносной эскадры и главный автор победы в битве 6 флотов. В великую толпу других предков затесалось на удивление мало одиозных фигур и пустых прожигателей жизни. Природа сработала Валентина из качественного материала и на совесть. К 30 годам он дослужился до поста дипломатического советника 2-го ранга и уже выполнял ответственные поручения на второстепенных планетах Лиги. Он умел быть жестким, умел и обворожить. И то, и другое получалось у него естественно, как дыхание. Стройный, высокий, с мускулистым торсом и копной золотистых волос, унаследованных от предков викингов, Валентин привык, что на него оглядываются везде, где бы он ни был. На дипломатическом приеме, на улице, на пляже. Он шел, а позади него женщины вздыхали и строили планы. Какая чушь! Толпе охотниц не по зубам такая дичь. Да он и не дичь. Он сам охотник. Он всегда знал, чего хочет от жизни. И его недавняя помолвка с прелестной Вивьен Лоусон, дочерью финансового магната, должна была помочь ему подняться еще на 1 ступень. Он твердо знал, что достоин этого, как и многого другого. В 30 лет жизнь только начинается. Впереди еще 10 летия больших дел и дальнейшего восхождения. Но тот, кто думает, что можно расслабиться хоть на год, хоть на день, никогда не поднимется к вершинам. И это правильно. Можно родиться в хорошей семье и с удачным набором генов, но это означает лишь занять удобное место на старте. Остальное в твоих руках. И этого остального признаться до черта. Когда Пегий удав вызвал его к себе, Валентин насторожился. Но то была приятная настороженность. Конечно, беседа могла сулить все, что угодно. Но сам по себе интерес первого вице-министра по делам Лиги к Валентину Премухину говорил о многом. Немного неожиданно, но очень кстати. Пора подниматься на новую ступень. Самое время. Как всегда, Пегги Удав выглядел так, как будто хотел наброситься на собеседника, стиснуть его в объятиях и отъесть голову. Несведущие пугались до впадения в ступор. Неоперившиеся дипломаты испытывали робость. Валентин держал себя корректно и бесстрастно. Мол, школа у меня есть, и ты это видишь. Что дальше? Кашлянул, наконец, Пегги Удав, почувствовав, что затягивать паузу бесполезно. «Я ознакомился с вашим личным делом».
«Не сейчас ты с ним ознакомился. И не вчера», — подумал Валентин. «Не твой это стиль. Ты еще год назад, лысина пятнистая, положил на меня глаз. А если не год назад, то два. И таких, как я, у тебя на примете не один десяток. Но выбрал ты меня».
Сделав на пробу еще одну паузу и просверлив Валентина взглядом, Пегги Удав дождался лишь легкого почтительного кивка. Понял, мол. Жду, мол. Всегда, мол, готов.
«Отзывы о вашей работе в основном хорошие»,
— брюзгливо продолжил первый вице-министр.
«Они вынуждают меня предложить вам проявить себя в сложном деле. Согласны?»
Слово «вынуждают» он произнес с отвращением. Валентин внутренне улыбнулся и ничем себя не выдал. Старую гвардию не столкнуть с убеждением, что молодежь ни на что не годна. И старая гвардия с удовольствием демонстрирует это. Пусть-ка, молокосос заметит пренебрежение и в лепешку расшибется, дабы переломить негативное мнение о себе. Древний и пустой трюк. «Согласен», — молвил Валентин. Пегги Удав ввинтил в него взглядом еще один шуруп.
«Предупреждаю, дело не из легких. Речь идет о специальной миссии на планете Трон Аида, иначе называемой просто Дном. Не думаю, что вам известно о существовании этой планеты».
Пегги Удав ошибался. Валентин что-то слышал о дне, но лишь краем уха. Кажется, среди миров, колонизированных людьми, этот был одним из самых дискомфортных. Что было логично, порядочную планету Дном не назовут. Да и Трона Маида тоже.
«Советую вам подробно изучить материалы», — продолжал Пегги Удав. «А пока кратко введу вас в курс дела. Дно — поганый мир. Возможно, самая поганая планета из населенных людьми. Это дно настоящей гравитационной ямы. Планета велика, масса ее огромна. Вы весите около 90 килограммов».
«Примерно», — кивнул Валентин.
«Там вы будете весить 220. Весь персонал нашего торгпредства на троне Аида пользуется экзоскелетами с гель-капсулой. И вам придется. Иначе вы не продержитесь там и двух недель. Либо сердце откажет, либо кости и суставы не выдержат. Не переоценивайте свою физическую форму. Аборигены — жилистые коротышки. За тысячи лет там вывелась совершенно особая человеческая порода. Полутораметровый туземец — гигант по местным меркам. Что еще? Атмосфера под стать планете, плотная, как желе. Одно хорошо, ни жарко, ни холодно. Но ураганы такие, что скалы летают. Плюс землетрясения, плюс вулканизм, плюс местные формы жизни. По отзывам, совсем не подарок. Напугал?»
Валентин позволил себе легкую, чуть-чуть пренебрежительную улыбку и смолчал.
«До сих пор вы работали на развитых планетах!»
Тут Пегги Удав скривился так, будто сама мысль о том, что планета Лиги может быть развитой и благоденствующей, была ему отвратительна.
«Вы вправе спросить, почему я посылаю на столь паршивую планету именно вас?»
Он сделал паузу и не дождался ответа.
«Вы не хотите задать мне этот вопрос?»
«Полагаю, у вас имеются веские основания»,
— сдержанно ответил Валентин.
«Даже не сомневайтесь. Во-первых, вы молоды, сильны и спортивны. Кто же и выдержит условия дна, как не вы? А во-вторых, и это главное, вы неплохо показали себя в работе. У вас талант добиваться своего, не особенно раздражая оппонента. В-третьих, для того, чтобы рекомендовать вас на более ответственный пост, мне не хватает сущей малости. По-настоящему трудного задания, с которым вы справились бы блестяще. Между прочим, я хорошо представляю, что вам предстоит, если вы согласитесь отправиться в этот ад. И даю вам право передумать и отказаться. Что скажете?
Кто бы отказался? Как всегда, талика лести и обещание перспектив. Начальство вечно ловит подчиненных на примитивную наживку. И те неизменно ловятся. Да еще подчас не без радости. Никаких гарантий, если поймаешься. Но если откажешься клюнуть на приманку, проиграешь наверняка. Разве есть выбор?
Я согласен, подтвердил Валентин.
Тогда слушай дальше.
Пигиудав внезапно перешел на «ты», что кого угодно наполнило бы гордостью.
Подобно монархам древности, вице-министр по делам лиги тыкал лишь тем, кого полагал доверенным лицом. Дно — сырьевая планета. 450 лет назад, по условиям Фомальгаутского трехстороннего договора между Лигой, Землей и Унией, она отошла к нам в качестве доминиона Терры. Земляне боролись за нее скорее ради проформы и, в конце концов, уступили. Мир был нужен им сильнее, чем нам. С тех пор и по сей день. Дно поставляет нам кое-какие металлы, ювелирные алмазы и биоматериалы естественного происхождения. Почти все это можно произвести и у нас. Выйдет только чуть дороже. По сути дела, нас интересует не та небольшая прибыль, что дает нам дно. Нас интересует сохранение статус-кво. Проблема обозначилась 4 года назад, и тогда мы не обратили на нее должного внимания. Дело в том, что почти на самом экваторе планеты торчит гора, самая высокая среди тамошних гор. Действующий вулкан. Носит веселенькое название Клоака Сатаны. И не без причины. Почти 5 километров высоты. Ты, вероятно, хочешь спросить, почему высочайшая вершина планеты имеет столь скромную высоту?
Ни о чем подобном Валентин спрашивать не собирался, но изобразил на лице заинтересованность.
Потому что она вовсе не скромная, если вспомнить о силе тяжести на дне, — пояснил Пегиудав. Гравитация просто плющит горы, а ураганы норовят сгладить все, что торчит. 5000 метров — это очень много для дна. Однако дело не в том. 4 года назад туземное правительство втайне от нас начало работать по прокладке на западном склоне горы канала громадной электромагнитной катапульты. Туземцы много на себя берут. Они в космос хотят выйти. В космос!
Последние слова вице-министр почти выкрикнул. Валентин иронически приподнял бровь, в то время как мысль его напряженно буравила глубинные слои памяти. Что-то тут было не так. Вспомнил. Дополнительный протокол к Фомальгаутскому договору, принятый в качестве подачки гнилым либералам. Параграф, согласно которому народ любой планеты, независимо от того, под чьим патронажем она находится, самостоятельно осуществивший выход в космос, автоматически обретает право суверенности. Этакий тест на зрелость нации. Чтобы его пройти, достаточно иметь 0 передатчик и вывести его на высокую орбиту, где гравитационное поле планеты и ее магнитосфера не внесут в сигнал заявку характерных искажений. Разумное условие. Без него было бы куда как просто украсть или тайно купить 0 передатчик и послать сигнал прямо с поверхности. Насколько помнил Валентин, на практике этот способ достижения независимости за 4,5 столетия сработал 3 раза. Или 4 раза. Нет, все-таки 3 раза. Немного. Что вполне понятно. Большинство старых планет-колоний добилось независимости еще во время Первой галактической войны. И Земле, и Унии, и Лиге выгодно было тогда иметь сознательных приверженцев вместо озлобленных недоброжелателей. Кто мечтал о формальной, хотя и очень иллюзорной независимости и смог ее добиться, те и добились. После войны колониальные империи превратились в соперничающие блоки. В ранге колоний, протекторатов и доминионов остались лишь совсем никудышные миры. Слаборазвитые. Либо бесперспективные, колонизированные когда-то по ошибке, либо населенные ленивым народцем,
или сектантами с неисправимым мозговым вывихом, либо очень сложные, обещающие хоть что-то лишь в отдаленной перспективе. Видимо, одно из числа последних. Никаких поспешных выводов Валентин делать пока не стал. Да и некогда было.
Усеянная старческими пигментными пятнами лысина пегого удава блестела от пота. В разговоре с молокососом, пусть даже подающим надежды, он мог позволить себе не сдерживать эмоции.
«Должен сознаться, своевременно получив информацию, мы проявили беспечность, почти преступную беспечность!» — рычал он. «Во-первых, мы недооценили технический уровень аборигенов, а ведь он примерно соответствует техническому уровню Земли в начале космической эры. Во-вторых, мы чересчур понадеялись на природные факторы дна. Да, атмосфера плотная, а планета тяжелая. Забросить на орбиту даже маленький спутник не так-то просто. Да, аборигенам дважды пришлось, по сути, начинать все сначала. В первый раз их работа уничтожила землетрясение, во второй раз — ураган. Но они учли ошибки и теперь близки к цели. Пройдет месяц, самое большее — два, и эти обезьяны добьются своего. А добившись независимости до юре, они примкнут не к Лиге, а к Унии. Или, хуже того, к Империи землян».
Валентин понимал. Он уже понял, что от него требуется, но, конечно, помалкивал. Поставить задачу должен был пегий удав. Это его прерогатива. На то начальство и существует. Ставить задачи.
Внезапно вице-министр вновь замолчал. То ли успокаивался, бормоча про себя специальные мантры для аутотренинга, то ли изучал реакцию Валентина. А, скорее всего, занимался тем и другим сразу.
«Вы должны сделать так, чтобы никакой спутник никогда не был запущен с той катапульты»,
— сказал, наконец, он ровным голосом.
«И постарайтесь, чтобы никто не обвинил в этом ни Терру, ни вообще Лигу. Это трудно, понимаю, но попытайтесь. Главное, конечно, результат. Не выйдет сработать тонко — работайте грубо. Не мне вас учить. Вам окажут всемерное воздействие. Срок подготовки очень краток. Могу дать 5-6 дней, не больше. После чего вы отбудете на трон Аида, постарайтесь там адаптироваться и выполните вашу работу. Понятно? Или надо повторить?»
«В этом нет необходимости», — улыбнулся Валентин.
«Вопросы?»
«Мой официальный статус».
«Третий секретарь торпредства. Вы не должны чересчур высовываться. Но, разумеется, можете рассчитывать на всемерное содействие персонала. Торгпред получил соответствующие указания. Еще вопросы?»
«Пока нет. Но по изучении материалов, думаю, появятся».
«Вижу, вы не из тех, кто порет горячку»,
— ворчливо одобрил пегий удав.
«Тогда ступайте. И помните, важнее всего вывести из строя катапульту, по возможности навсегда. Пусть выбросят из головы мысль о суверенитете».
Все-таки повторил. «Все старики считают молодых несмышленышами. Стоит ли удивляться тому, что молодые считают стариков унылыми занудами?» «Сегодняшнюю встречу с Вивьен придется, пожалуй, отменить», — подумал Валентин, покидая кабинет. «И завтрашнюю», — подсказал ему внутренний голос.